Глава вторая. Яд для префекта. 79-й год нашей эры. Рим. Ночью прошел дождь, и сейчас, в первых солнечных лучах, его капли блестели на листьях деревьев, как бриллианты. Марк сохранил выработанную годами привычку вставать спозаранку. И вот теперь любовался зарождением нового дня. Наконец он вышел из приятного оцепенения и не спеша направился по аллее сада в заросли лавра, где его уже ожидал раб с кувшином воды и чистой белой простыней. По старой легионерской привычке он любил омываться по утрам на свежем воздухе. Со склона открывался прекрасный вид на Рим, подернутый легкой утренней дымкой. Напротив, на соседнем холме, раскинулись белоснежные виллы аристократов. На вершине парил над городом величественный дворец императора Веспасиана. Ниже, у подножия, чернели убогие кварталы плебса. «Лей, Йир!» — приказал Марк, нагнувшись. Раб наклонил кувшин. Холодная вода приятно обожгла тренированное тело, разогнала кровь по жилам, подтянула начавшую увядать кожу. Он растерся простыней, ощущая приятную бодрость. Мышцы еще сохраняли упругость и силу, и копна золотых волос ничуть не поредела. Марк глубоко вдохнул чистый свежий воздух. На миг представил, как выглядит его дом из императорского дворца, но тут же отогнал крамольные мысли. Накинув легкую тунику, он неспешно двинулся по обсаженной кипарисами аллее к белокаменному дому. Красный песок приятно поскрипывал под золотыми сандалиями. Вилла префекта преторианцев Марка Златокудрова была одной из лучших в Риме и лишь немногим уступала новой вилле тестя Публия Крадока, префекта Рима. Ее выстроили быстро на крутом склоне холма, и именно так, как того хотела хозяйка, варенье. Марк не вмешивался в дела жены, радуясь, что она была весь день занята и не докучала ему глупыми капризами. Когда же здание было завершено и обставлено, понял, что хорошо и уютно ему здесь не будет. Может, потому, что варенье не строило свой дом, а копировало жилище отца. Отсюда красный песок на аллеях, слишком большие комнаты, обилие декоративных ваз, кувшинов и инкрустаций, большое число портиков и пилонов. Слишком яркая мозаика, а ее картины невыразительны и однообразны. Чересчур много рабов, сновавших по всему дому, частые приемы гостей, с которыми ему приходилось вести глупые беседы. Но больше всего, надо признаться, Марка раздражала сама варенье. Ее нескладная фигура и некрасивое лицо каким-то непостижимым образом оказывались одновременно повсюду. Куда бы Марк ни заходил, она тут же возникала рядом с бесконечными разговорами и замечаниями. Супруга считала, что таким образом она восполняет пробелы в образовании своего мужа. И это было ужасно. Он не любил обитателей дома и сам этот дом. Но больше всего Марк ненавидел большую комнату в красных тонах, находившуюся в северном крыле виллы. Почти в центре ее стояла огромная спальная ложа под тяжелым пурпурным покрывалом. Сюда он входил, как в комнату пыток, а кровать ему представлялась настоящим эшафотом. Любовные игрища с вареньем были невыносимы. Однако Марк вот уже 9 лет честно выполнял негласные условия договора с Крадоком. За это время он подарил ему 2 внуков и внучку. И все 3 были как яблоки с 1 дерева, красивые, голубоглазые, с золотыми волосами. Тесть был очень доволен и высоко ценил своего зятя. А это главное, ибо мнение жены Марка вообще не интересовало. Марк плотно позавтракал с жареным ягненком со сладким перцем, луком и рисом. Потом он вел утренний прием просителей. Как обычно, ходатайствовали о должностях, званиях, наградах. Одни хотели наказать обидчиков, другие умоляли помиловать осужденных преступников. Квестор Фульвий просил землю, чтобы строить виллу для сына. Легат Сервий добивался перевода из провинции в Рим. Полномочия префекта преторианцев выходили далеко за пределы чисто воинских дел. Его власть почти не уступала власти префекта Рима. Даже превышала ее, поскольку подкреплялась мечами и копьями императорской гвардии. Ближе к обеду Марк Златокудрый покинул приемный покой и прошел в глубину сада, где среди деревьев и зарослей кустарника над самым обрывом стоял, укрытый от нескромных взглядов, небольшой, но удобный домик, в котором он любил проводить свободное время. На этот раз он прошел в свой кабинет, небольшой, но уютный, с видом на веранду и заросли колючего кустарника. Достал из потайного ящика пергаментный свиток, сел за стол и принялся рассматривать план какого-то помещения. Острым клинком небольшого кинжала он водил по линиям чертежа, иногда о чем-то задумывался и двигал импровизированную указку дальше. Солнечные часы на мраморном постаменте показывали 2 часа пополудни, когда на пороге кабинета появился Еир. «К вам Александр и Клодий, хозяин», — доложил он, ударив кулаком по груди. За истекшие годы мальчишка отъелся и превратился в крепкого молодого человека с широко развернутыми плечами. Копна рыжих волос все так же горела на узкой голове, но он уже не позволял себе дерзких выходок, которыми отличался ранее. Только угрюмый взгляд из-под густых бровей остался тем же, что и раньше. Если хорошо присмотреться, то в нем можно было прочитать затаенную угрозу. Но Марк не заглядывал в глаза рабов. «Приведи их сюда», — приказал он, — «и пусть стража станет вокруг дома, чтобы мышь не могла проскользнуть». Поклонившись, Ир исчез. Почти сразу, стуча каблуками тяжелых сандалий, в комнату вошли 2 сильных мужчин лет 35. На них были просторные коричневые накидки, схваченные пряжкой под горлом. На левом боку у каждого они топорщились. И не из-за небрежности портного. Там скрывались мечи. Но распознать это мог только опытный взгляд. Для большинства горожан мужчины казались ремесленниками или торговцами, если у тех бывают такие прямые спины и широкие плечи. Хотя любой преторианец без труда узнал бы трибунов 1-й и 3-й когорты императорской гвардии. Примечание. Трибун – командир когорты. Конец примечания. Вошедшие приветствовали своего начальника и почтительно вытянулись напротив. Но Марк встал, обнял каждого и проводил к столу. «Как настроение воинов?» – спросил он. Александр улыбнулся уголками губ. «Никто не жалуется на то, что мы не участвуем в боях и вообще не покидаем Рима. Но большинство соскучились по активным действиям». «Да, гвардия давно себя не проявляла», — согласился Клодий. «К тому же многие недовольны жалованием. Уже 5 лет оно не растет, а жизнь дорожает». «Тем лучше», — кивнул Марк. «А что со второй когортой?» «Герпиния назначал еще Крадок, и он верен ему. Но никто не разделяет Крадока и Марка Златокудрого. Поэтому он поддержит все твои действия, думая, что их санкционировал твой тесть». «Хорошо», — еще раз кивнул Марк и перевернул план императорского дворца. Трибуны подошли ближе и стали всматриваться в тонкие четкие линии чертежей. «Ты, Александр, выставляешь 2 манипулы с полным вооружением вокруг дворца, перекрывая все входы и выходы. Вот здесь и здесь». Примечание. Манипула. Подразделение, входящее в состав когорты и состоящее из 120 человек. Конец примечания. Марк показал острием кинжала. 3-я манипула контролирует подходы к дворцу. 4-я остается в резерве на случай бунта черни или выступление легионов. Командир первой когорты наклонил голову и прижал кулак к груди. «Ты, Клодий, сменяешь караулы внутренней стражи, расставляя везде проверенных людей. Я и ты во главе десятка смелых и очень преданных гвардейцев проникаем в покои Веспасиана и...» Марк посмотрел прямо в глаза трибуну третьей когорты. Тот молча опустил веки. «Твои манипулы выстраивают второе кольцо охраны и поддерживают Александра в случае осложнений», — продолжил командир преторианцев. «Когда главное дело будет сделано, когорты провозглашают нового императора». «Марка Златокудрова», — уточнил Клодий. «Это красивое кольцо», — произнесла Габриэлла, рассматривая снятый Марком перстень. «Оно завораживает и притягивает, снимает тревогу». «Это ты, красивая», — сказал Марк, поглаживая нежное тело молодой рабыни. Его восхищали маленькие груди, стройные ноги, аккуратные кисти и ступни, миндалевидные карие глаза. «О чем тебе тревожиться?» Варенье отправилось в город за покупками, и они лежали обнаженными в уединенном домике хозяина. «Не знаю, меня мучают плохие предчувствия. Ты же обещал дать мне свободу!» Он поморщился. «Я не обещал, просто сказал, что это в моих силах. Но тогда жена догадается обо всем. И неизвестно, чем это все закончится. Потерпи. Надеюсь, скоро такой момент наступит». «Она смотрит с лютой злобой», — пожаловалась Габриэлла. «Боюсь, что я не доживу до этого момента. Меня отравят». В дверь поскребся Йир. «Хозяйка возвращается, Златокудрый», — напряженным шепотом предупредил он. Габриэлла вздрогнула, как от удара, вскочила, набросила легкую белую тунику, подпоясалась синей лентой. Через секунду о ней напоминал только тонкий запах греческих благовоний. Вечером они ужинали на веранде. Подавали запеченного угря, огромных морских раков и жареные щупальца осьминога. Марк много пил, почти не разбавляя вина водой. «Я купила детям новые красивые туники, а тебе браслет с бирюзой», — сообщила Варенье, неодобрительно наблюдая, как он осушил очередной бокал. «И выбрала павлинов, пусть поживут у нас в саду». «Пусть», — равнодушно согласился Марк. «И еще я хочу купить красивых рыбок и выпустить их в бассейн у фонтана. Ты не возражаешь?» «Нисколько, дорогая», — также равнодушно ответил хозяин. «Я очень ценю, что ты так доверяешь моим хозяйственным способностям», — улыбнулась Варенье. «Кстати, я продала эту наглую рабыню, которая так дерзко рассматривала меня». «Кого?» — насторожился Марк, хотя уже знал ответ. Сердце покатилось куда-то вниз. Супруга поморщилась. «Избавь меня от необходимости запоминать имена рабынь. Я знаю только, что ее купил турецкий посланник». Марка будто ударили кельтской дубинкой по голове. «Посланник турецкого султана Исмаил Паша, жирная противная скотина, славился кровожадностью, жестокостью и мерзкими извращениями. В его гареме то и дело умирали рабыни. Это хорошо знали все в Риме». Он посмотрел на Варенью. Она с аппетитом ела угря, то и дело вытирая жирный рот белой салфеткой. Наверняка она сделала это нарочно. «Ты не возражаешь, дорогой?» Женщина внимательно посмотрела на мужа. Острый взгляд будто оцарапал красивое лицо Марка. «Нет», — буркнул он и выпил очередной бокал. Сердце билось, как пойманная птица. Виски будто сдавило железным обручем. «Ничего, надо потерпеть несколько дней. Если задуманное удастся, то он сможет сослать эту дуру в отдаленную провинцию, а Исмаил Пашу отправить на родину. Он представил, какие мерзости делает эта тварь с точенным телом Габриэллы, как слюнявит нежную гладкую кожу. Или даже казнить. Но в любом случае Габриэлла для него потеряна навсегда. Он не сможет прикасаться к ней после этого урода. «Ты чем-то озабочен, дорогой?» Варенье смотрело испытующим взглядом и едва заметно улыбалось. «Нет, черт побери!» — гаркнул Марк и вскочил, перевернув кубок с вином. Рубиновое пятно медленно расплывалось на белой скатерти. «Но ты когда-то уже продала одну рабыню, и та едва не погибла. И тем не менее не сделала никаких выводов». Он с ненавистью смотрел на жену. Ее улыбку будто мокрой губкой стерла с некрасивого лица. Бледные щеки порозовели. «Постели мне в маленьком доме», — приказал Марк Еиру. «И принеси туда побольше вина». Он допивал уже второй кувшин. Сознание затуманилось, боль в груди улеглась. И растревоженная совесть успокоилась. Только в самой глубине сознания шевелился неприятный червячок, который в любой момент мог превратиться в огромного нильского пифона и начать снова грызть и терзать его душу. Примечание. Пифон. Мифический дракон. Его именем называли водяных удавов. Конец примечания. В уединенном домике было тихо. Только где-то в сумраке ждал звонка серебряного колокольчика Еир, готовый подать очередной кувшин вина. Марк не пускал сюда рабов. Исключениями были Еир и Габриэлла. Воспоминание о прекрасной девушке причинило ему боль. Сейчас ее нежное тело распинает на восточных подушках Исмаил-паша. Марк вскочил. Может, он еще успеет? Послать гонца в приторий гвардии, вызвать дежурную декурию и взять штурмом дворец турецкого посланника. Повесить эту жирную свинью прямо на заборе. Забрать девушку. Только что дальше? Международная дипломатия и политика не подвластны даже всемогущему префекту преторианцев. Значит, гнев императора обрушится на его златокудрую голову, а следом на шею упадет тяжелый топор палача. Надо выждать. Через несколько дней никто не сможет противиться его воле. Он опустился обратно в кресло и принялся поигрывать изящным кинжалом с рубинами на витой рукоятке. Потом отложил оружие и взглянул на перстень. Голова льва то ли скалилась, то ли улыбалась. Пламя масляных ламп за спиной бросало тень на белую мозаичную стену. Его голова, окруженная нимбом волос, казалась огромным одуванчиком. Игра световых бликов рисовала в одуванчике замысловатые узоры. Они складывались в напоминающую что-то картинку. Но причудливая игра случая еще не закончила свою работу. Марк налил неразбавленного вина, жадно выпил. По подбородку потекли пряные струйки. Какая же все же змея варенье? Она нарочно продала Габриэлу, чтобы причинить мне боль. Это предательство. Последнее слово он произнес вслух. И оно тут же отдалось негромким эхом. Предательство? А что ты считаешь предательством? Марк вздрогнул. Случайные светотени закончили сеанс рисования. В нимбе его волос прорисовалось лицо молодого мужчины. Высокий лоб, развитые надбровные дуги, провалы глазниц, запавшие щеки, выступающие скулы, длинный тонкий нос, узкие обрамляющие тонкие губы усы, остроконечная бородка. Это было то же лицо, что много лет назад появилось в убогом домишке иудейки Руфи. Разве преторианская гвардия может свергать императора вместо того, чтобы охранять его? А она превратилась в гнездо заговоров и много раз предавала того, кого должна защищать. И разве задуманный тобой переворот не есть очередное предательство?» «Кто ты?» — пересохшими губами спросил Марк. Он был не в силах пошевелиться и надеялся, что возникшее видение тоже вызвано вином, а не расстройством разума. «Хозяин твоего перстня. Я знаю про предательство больше, чем кто-либо еще». «Я никого не предавал. Мы только обсудили кое-что с недовольными командирами, но ничего не сделали». «А мальчики, которых ты беззаконно захватил в Иудее и обратил в рабов? Младшего бросил в грязные объятия своего начальника? Старшего ломал до тех пор, пока он не стал послушным?» «Я не знал их. Нельзя предать того, кого не знаешь». Тонкие губы разошлись в улыбке. «Но Авла Луция ты знал. Всячески угождал ему, выполняя все его пожелания. Почти все. А потом разрушил его планы, искорежил жизнь, женился на его невесте. Это ли не предательство?» «Нет, я никогда не считал Авла своим другом, не любил и подчинялся по обязанности». «А жена, которую ты предал, заменив ее в постели рабыней?» «И Варению я не любил». «Но Габриэлу ты любил?» Марк закрылся ладонями и долго молчал. «Да», — наконец глухо пробился между пальцев его сдавленный голос. И перстень, казалось, радостно завибрировал. «И это не помешало тебе отдать ее развращенному турку? Неужели власти префекта преторианской гвардии не хватило бы, чтобы сразу же расторгнуть сделку? И неужели Исмаил Паша отказался бы немедленно и с удовольствием выполнить твою волю?» Марк молчал, не отрывая рук от лица. У него кружилась голова, его мутило. Но беспощадный собеседник не считался с этим. «Ты прав, предают только свои. Те, кого любят, кем дорожат, на чью помощь надеются. За твоей спиной много предательств». «Тогда неважно, одним больше, одним меньше», — хрипло произнес Марк. «Важно, ибо каждому воздастся по делам его». Марк оторвал ладони от лица. Хмель прошел. «Я вижу, ты все знаешь», — хрипло произнес он. «Удастся ли то, что мы задумали?» «Да, если это будет последнее предательство на земле». «Что это значит?» — вскинулся Марк. «Скоро поймешь». «Отвечай, что это значит?» Но перед ним была только его собственная тень, голова в нимбе пышных волос. Лицо хозяина перстня исчезло. «Еир, Еир!» — Марк изо всех сил затрезвонил в колокольчик. В комнату вбежал запыхавшийся раб. «Кто здесь был? Кого ты пропустил в дом? Отвечай!» «Никого, хозяин. Вокруг стоит стража. Кто мог сюда войти?» Марк обессиленно откинулся на спинку кресла. Вечером приехал в гости Публий Крадок. Крепкие рабы принесли его в паланкине, занесли по лестнице и поставили носилки на веранде. Крадок, хотя и постарел, довольно ловко выпрыгнул на мраморные плиты. Он немного погрузнел, лицо обрюзгло. Некогда кучерявые волосы выпрямились и поредели. Туника из дорогой египетской ткани была украшена золотыми застежками. Волосатое запястье охватывал широкий золотой браслет. Такими награждают за доблесть в бою. На ужин подали курицу по-нумидийски, фламинго с изюмом и молочного поросенка в сливовом соусе. Тесть любил хорошо поесть. Мужчины трапезничали вдвоем. Варенье не вышло к столу. «Я слышал, у тебя размолвка с моей дочерью», — спросил префект Рима, когда ужин подходил к концу. С веранды обычно открывался хороший вид на город, но в темноте только императорский дворец был ярко освещен факелами и кострами. Светились и виллы богатых сановников. Кварталы плебса тонули в непроглядной ночи, как будто их в вечном городе не было вовсе. «Да», — коротко ответил Марк. «И я знаю причину этого», — сказал тесть. «Сейчас ты молод, но с годами поймешь, что в этой жизни, если и можно на кого опереться, так только на свою семью. Друзья, соратники, любовницы. Их дружба, преданность и любовь эфемерны. Они не выдерживают серьезных испытаний. Мать, отец, жена, дети. Вот кто тебя может поддержать в трудную минуту». И, помолчав, с грустной иронией добавил: «Но лучше не рассчитывай ни на чью поддержку. Держись сам». Они выпили разбавленного, как положено, вина и заговорили о делах и службе. «Ты помнишь своего центуриона Авла Луция?» — вдруг спросил Крадок. «Он вернулся в Рим. Почти 10 лет безупречной службы в провинции дают ему такое право. Хочет стать легатом». Примечание. Легат. Командир легиона. Численность 4500 солдат. Конец примечания. «Я думаю, он это заслужил, и буду просить императора выполнить его желание». Марк пожал плечами. «Что ж, он не сделал мне ничего плохого. Скорее, это я виноват перед ним». А на следующий день на симпозиуме у трибуна преторианцев Герпиния они столкнулись лицом к лицу. Марк и его бывший командир. Авл располнел, лицо избороздили глубокие морщины. Волос стало меньше, зато загорелая лысина увеличилась. Луций был изрядно пьян и едва держался на ногах. Справедливости ради надо отметить, что и Марк был далеко не трезв. Какое-то время они стояли, молча глядя друг на друга. Авл очнулся первым, широко улыбнулся и протянул бывшему подчиненному руку. «Рад встрече, Марк. Я рад твоему возвышению, ты командуешь императорской гвардией, а я лишь претендую на должность легата. Кто бы мог подумать, что ты столь стремительно поднимешься по службе, да еще не выиграв ни одного сражения. А как поживает прекрасное варенье? Говорят, она подарила тебе замечательных детишек. Наверное, они как две капли воды похожи на мать. Счастливчик». Увидав, как побагровело лицо префекта, Авл Луций понял, что сболтнул лишнего, и поспешил завершить встречу. «Ну ладно, ладно, я вижу, ты спешишь, не стану тебя задерживать. Если не возражаешь, я зайду к тебе в гости, ведь нам есть что вспомнить». Наверное, Луций не придал значения своим словам, а может, и сразу же забыл их. Но Марка, нескрываемая насмешка, задела всерьез. И в тот же день он пересказал неприятный разговор тестю, присовокупив несколько реплик от себя. Крадок помрачнел. «Значит, он интересовался тем, как поживает моя красавица-дочь, и внуки, столь похожие на нее? И что же ты ему на это ответил?» «Я не успел», — потупился Марк. «Он затерялся среди гостей, а потом, видимо, ушел». Префект Рима удивленно покрутил головой. «На тебя это не похоже. Будь я молодым и окажись на твоем месте, поверь, этот негодяй никуда бы не скрылся». «Ну да ладно. Теперь я накажу его по-своему. Не видать ему ни Рима, ни легиона. Крадоки обид не прощают». А вечером следующего дня Авл Луций, как и обещал, зашел к Марку в гости. Молодой раб нес за ним завернутую в чистую ткань увесистый предмет. «Это кабанья нога», — дружески улыбаясь, сказал Авл. «Только что я убил его копьем на охоте. Кстати, ты узнаешь Кфира?» Марк смотрелся. Молодой человек лет 18-19 с затравленным взглядом был ему незнаком. И кто такой вообще Кфир? «Не узнал», — рассмеялся Луций. «А ведь это ты подарил мне его. И все эти 9 лет он заменял мне жену». Только тут Марк вспомнил несчастного мальчика, пойманного когда-то в Желтых скалах. «Теперь узнаю. Пусть твой повар запечет эту ногу, и давай посидим где-нибудь вдвоем, чтобы спокойно вспомнить молодость». Видя, что бывший командир искренне радуется встрече, Марк даже испытал угрызение совести. Может, не следовало так серьезно относиться к пьяным словам? Может, надо вернуть все на свои места? Через час они сидели на веранде уединенного домика Марка, ели ароматное мясо под можжевеловым соусом, пили вино и вспоминали службу в Иудее. Прислуживали им Еир и Кфир, которые очень обрадовались, увидев друг друга, и, используя каждую возможность, обнимались и возбужденно шептались. При этом Еир не забывал отрезать и подносить горячее мясо, подливать соус, а Кфир успевал наполнять чаши густым красным вином, которое Марк запретил разбавлять водой. Бывшие сослуживцы расслабились и чувствовали себя свободно и раскованно. Марк был рад, что удалил обычно охраняющих домик стражников. «Да, в Иудее я был совсем молод», — прочувственно сказал Марк, глядя на освещенный в ночи дворец императора напротив. «Еще несколько дней, и он будет смотреть на свой домик из этого дворца». «Лучше бы мы не встречались», — внезапно сказал Луций, совсем другим тоном, чем пару минут назад. «Ты даже не представляешь, сколько огорчений, разочарований и бед принесло мне знакомство с тобой. Все несчастья в моей жизни связаны с Марком Златокудрым. А ведь я искренне хотел помочь тебе. Ты помнишь наш отъезд из Иудеи и твои слова о том, что у меня не будет более преданного охранника?» Увы, слова разошлись с делами. «Ничего, Авл, все поправимо», — начал было Марк, но Луций покачал головой. «Нет, Златокудрый, вернуть уже ничего нельзя». «Но почему? Чего ты хочешь?» «Еще несколько дней назад мечтал получить под свое начало легион. И Публий Крадок обещал помочь мне в этом. Кто же знал, что ты передашь слова своего пьяного сослуживца могущественному тестю? Да еще так приукрасишь их. Теперь меня отправили в отставку и приказали покинуть Рим». «Я исправлю это», — взволнованно сказал Марк. «Нет», — снова покачал головой Луций. «Это невозможно». «Но почему?» — повторил хозяин. «Сейчас поймешь». И тут Марк понял, что изменился не только тон гостя, но и его взгляд. Он внимательно всматривался в сотрапезника, как будто ожидая каких-то изменений, которые должны с ним произойти. И рабы что-то примолкли. Марк обернулся. Ир и Кфир впились в него ненавидящими взглядами. Они тоже чего-то ожидали. И он понял, чего. «Измена! Где меч?» Ему показалось, что он крикнул это трубным голосом, но на самом деле из побелевших губ не вырвалось ни звука. В следующую минуту в глазах Марка Златокудрова мир перевернулся. Спазм перехватил горло, судорога выгнула большое и сильное тело. Он повалился на стол, опрокидывая чаши с остатками вина и тарелки с закусками. Потом упал на пол и еще долго бился в мучительной агонии. Авл Луций с удовольствием бы насладился этим зрелищем, но у него не оказалось времени. Рабы дружно накинулись на него. Кфир набросил на шею шнурок и принялся душить, а Еир схватил со стола маленький кинжал Марка с украшенной рубинами витой рукоятью и с проклятиями принялся наносить хозяину удар за ударом. Белая тога покрылась кровавыми пятнами. Постепенно они слились, и красный цвет вытеснил белый. Через несколько минут все было кончено. Еир сунул за пояс кинжал, снял с пальца Марка перстень с львиной мордой и черным камнем. «Это волшебное кольцо», — пояснил он младшему товарищу. «Оно нам поможет». Просмотрев ящики шкафов и столов, они нашли горсть золотых и серебряных монет. Затем по крутому обрыву спустились в город. Беспрепятственно миновали посты ночной стражи и отправились к морю. Передвигались они по ночам, а светлое время пережидали, затаившись в лесу или на винограднике. И хотя беглым рабам редко удавалось выбраться из Рима, Еиру и Кфиру повезло. За трое суток они сумели добраться до ближайшего порта. Судьба послала им иудейский торговый корабль, на который их взяли без документов, за вполне щадящую плату и за обещание отработать свой проезд. А через 3 недели они благополучно высадились в Яфо, на земле родной Иудеи. Похоже, что перстень Иуды действительно помог беглецам.